но от собственного искреннего желания срочно отправиться на центральную площадь или, напротив, на дальний пустырь, защищаться не станет. Остается добавить, что я о ритуале призыва до того дня понятия не имел. Неудивительно, во всем Соединенном Королевстве можно было насчитать максимум полдюжины колдунов, способных совершить этот древний ритуал, и еще полсотни стариков, которые хотя бы краем уха слышали о таком искусстве. Это касается большинства боевых искусств, доставшихся нам от исконных обитателей Ханхоны, которые бережно относились к сердцу мира, то есть на пушечный выстрел к нему не приближались, а для колдовства вполне обходились собственным могуществом, помноженным на глубокое знание человеческой природы и выдающееся хитроумие. Поэтому, когда мне вдруг пришла охота прогуляться до зеленого кладбища Петтов, что на левом берегу Хурона, я немедленно туда отправился, ни на миг не усомнившись, мое ли это решение. Летел над городом, приближаясь к цели, переполнялся радостными предчувствиями. Очень уж давно я не испытывал ничего подобного. Чтобы никого не вводить в заблуждение, я вынужденно, забегая вперед, пояснить, что это были отнюдь не настоящие предчувствия грядущих добрых перемен, которые в моем случае действительно произошли, а просто один из побочных эффектов ритуала призыва. Милосердный и одновременно издевательский, если учесть, что к этому ритуалу обычно прибегают, когда хотят без особых хлопот кого-нибудь убить. Возможность умереть счастливым дураком – сомнительный дар, но многим, я знаю, кажется, будто это далеко не худший исход. Я был столь ослеплен своими так называемыми предчувствиями, что, приземлившись у дальней ограды кладбища, далеко не сразу понял, что я здесь не один. А когда понял, предпринимать что-либо было уже поздно. Я не то что колдовать, пошевелиться не мог. Это было... Я даже слова подобрать не могу. Ну вот разве что ошеломительно. Более-менее подходит. Но это определение обычно описывает куда менее сокрушительный эффект. Ничего подобного со мной никто никогда прежде не проделывал. Даже воспоминания о том, как великий магистр ордена Дырявой Чаши превратил меня при первом знакомстве в драную тряпку, не могло сравниться с этим унижением. В конце концов, в ту пору я был мал, беспомощен и занимал самое низкое положение в орденской иерархии. К тому же я не раз имел возможность убедиться, что с другими дерзкими послушниками проделывали порой куда худшие вещи. Лишиться возможности действовать было ужасно. Но еще большим злом для меня оказалось не знать, что происходит. Как вообще такое может быть, что мое могущество больше не имеет значения, и при этом прекрасно понимать, что мне сейчас, вероятно, предстоит умереть, так и не разобравшись в причинах, внезапно постигшей меня слабости. Желание разобраться было даже сильнее желания выжить. Вот что поразительно. В тот миг, который я искренне полагал последним, я вновь стал любопытным, жадным дознанием, совсем как в детстве. Оказалось, что именно это и есть самое главное, а без всего остального вполне можно было обойтись. Запоздалое открытие не только удивило меня, но и опечалило несказанно. Теперь я думаю, что это был первый признак выздоровления, первое за многие годы воспоминание о своей подлинной природе и призвании. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Впрочем, никто меня так и не убил. Я вот уже несколько минут столбом стоял у ограды. Сердце мое вопило от бессильной ярости, неподвижное тело терзало боль. Сила рвалась наружу, требовала действий. Думаю, еще немного, и она бы действительно разорвала меня в клочья. До сих пор я оставался цел, поскольку был послушным инструментом, повиновался всякому внутреннему импульсу и только теперь понял, что все эти годы действовал вовсе не по доброй воле, а подчиняясь необходимости. Помню, я подумал, что взорваться от собственного могущества далеко не худший конец. Мертвым магистрам при таком исходе, пожалуй, ничего не достанется, а мне того и надо. Потом вспомнил, как испытал похожие ощущения, когда пил воду из дырявого аквариума. Я еще сказал себе тогда, что тот, кто умирает от переизбытка силы, становится бессмертным. Что ж, хорошо, если так. Воспоминание оказалось не только приятным, но и столь ярким, что я на миг поверил, будто сейчас снова окажусь в зале, заставленном аквариумами, и обнаружу, что вошел туда всего несколько минут назад, а все остальное мне только примерещилось, пока я осушал седьмую по счету чашку волшебной воды. Но этого, разумеется, не случилось. Зато у меня за спиной раздался голос. «Старайся вдохнуть, очень медленно, считая до шести». Потом пауза, опять на счет шесть, и такой же медленный выдох, и снова пауза. И еще раз, и еще. Для начала хотя бы четверть часа к ряду. А то, пожалуй, действительно взорвешься. Давай начинай, чего ты ждешь? Удивительное дело, но я его послушался. Скорее всего, потому что сдуру решил, будто со мной говорит нечто большее, чем просто человек. Не то чтобы это был какой-то особенный нечеловеческий голос, вовсе нет. Обычный баритон, довольно приятный слуху, только и всего. Но я рассудил, что если бы тут был человек, он бы давным-давно меня убил. Да и не под силу человеку, сколь бы грозным колдуном он ни был, меня обездвижить, подсказывала моя гордыня. А не человека вполне можно послушаться, его не так унизительно. И, возможно, оно дает мне дельный совет. Я принялся дышать, как велели. Неведомое оно любезно отбивало ритм, постукивая веткой об ограду. Это, надо сказать, очень мне помогло. Сам-то я считал бы раза в три быстрее. Еще я сбивался бы то и дело, вне всякого сомнения. С чувством времени у меня в ту пору было совсем скверно. Поэтому не знаю, как долго пришлось мне цедить сквозь зубы холодный ночной воздух.